говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. В городе Актобе в Казахстане, где 5 июня было совершено нападение на оружейные магазины и воинскую часть, объявлен высший красный уровень террористической опасности. В Петербурге сегодня пройдет акция протеста против присвоения мосту через Дудинговский канал имени Ахмата Кадырова. Почти 2 миллиарда рублей требуют взыскать с московских властей владельцы здания, снесенного в Москве в ходе так называемой «Ночи больших ковшей». Эти и другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Итак, в городе Актобе в Казахстане объявлен высший красный уровень террористической опасности. В воскресенье несколько десятков человек ограбили 2 оружейных магазина, убив при этом продавца и посетителей, а затем, захватив пассажирский автобус, попробовали атаковать воинскую часть. Атака была отбита, однако часть нападавших, по данным МВД Казахстана, их было не менее 27 человек, скрылась в неизвестном направлении. В результате нападения погибли 6 человек, еще 11 были ранены. Сотрудниками правоохранительных органов и спецслужб были задержаны 7 участников нападения, 4 были убиты. О ситуации в Актобе мой коллега Марк Крутов побеседовал с казахстанским политологом, директором Центра группы оценки рисков Дасымом Сатпаевым.
Во вчерашних событиях в Актобе принимали участие около 27 человек. То есть это те люди, которых правоохранительные органы подозревают в нападении. Пока задержана незначительная часть этих людей. Как было заявлено, было убито 4 нападавших, 7 задержаны, из них 2 раненых. То есть получается, то, что сейчас идут поиски остальных. В Актюбинской области, скажем так, введен режим повышенной террористической опасности, так называемая «красная зона». И по всей республике они были в готовности, применены правоохранительные структуры и даже военная часть. Ну, учитывая то, что нападение было в том числе и на военную часть в городе Актобе, поэтому на данный текущий момент ситуация в Казахстане она довольно напряженная с той точки зрения, что власти опасаются повторения аналогичных терактов и в других регионах страны.
Насколько расходится официальная информация и сообщения с места событий от очевидцев? Власти отрицали захват автобуса с людьми, власти отрицали, что чиновники Минобороны Казахстана вылетали в Актобе. Известно ли, как обстояло дело на самом деле?
Ну, в принципе, официальные заявления еще вчера прозвучали и по поводу захвата автобуса. То есть получается то, что здесь, конечно, власть выступает на одни и те же грабли. То есть она немного проигрывает с точки зрения оперативного информационного реагирования. То есть и самыми первыми все-таки реагируют не СМИ даже, а социальные сети. То есть очевидцы, журналисты региональные, в том числе из города Актобе, именно они были основными источниками, скажем так, информации, которые потом в любом случае власти также подтверждали. И это в какой-то степени является доказательством того, что, к сожалению, с точки зрения информационной работы наши государственные структуры так и не научились активно взаимодействовать с населением, а это создает определенные благоприятные условия для слухов, для паники, что, конечно, в первую очередь ударяет по самой власти, потому что доверие начинает падать, потому что она говорит, и поэтому сейчас вот появилось большое количество разных теорий заговора, в том плане, что, возможно, здесь не было каких-то террористических атак, что здесь, возможно, были какие-то инсценировки. Хотя еще раз хотел бы повторить, что все-таки те из людей, которые делают акцент именно на этом, они забывают, что за последние годы на территории Казахстана в разных регионах республики действительно были террористические акты с участием граждан Казахстана, в Актюбинской области такие теракты были в 2011 году. Поэтому говорить о том, что здесь вот как бы здесь не было чуть ли не театральная постановка, это, конечно, перегибать палку и не знать те тренды тревожные, которые вот в Казахстане наблюдаются в связи с активизацией представителей разных радикальных структур. Это действительно реальная угроза и не высосана она из пальца.
Очень многие вспомнили публикацию на сайте правительства Оренбургской области несколько месяцев назад, сообщение о беспорядках в Северном Казахстане, и связали вчерашние события в Актобе с Россией, предположили, что, возможно, эта инсценировка, или если она является таковой, является частью плана России по дестабилизации ситуации в Северном Казахстане в районах, населенных русскоязычным населением. Вы это имеете в виду, когда говорите о конспирологических теориях?
Нет, не только это. Здесь, внутри Казахстана, тоже есть немало людей, которые предполагают, что властям, возможно, это необходимо для того, чтобы ввести чрезвычайное положение, для того, чтобы в какой-то степени оправдать то закручивание гаек, которое они предприняли по отношению к организаторам и участникам митингов, которые прошли в конце апреля и 21 мая в Казахстане в связи с протестами против земельного кодекса. То есть сторонники этой теории заговора исходят из того, что властям, наоборот, сейчас необходимо создать, скажем так, некую иллюзию угрозы, чтобы, во-первых, отвлечь внимание общественности, во-вторых, в какой-то степени привязать эти теракты якобы к тем событиям, которые недавно были в стране в связи с этими протестами. Хотя еще раз хотел бы повторить, что я лично считаю, что здесь совсем иное. произошло, и это в первую очередь связано с ростом реальных террористических рисков на территории Республики Казахстан, потому что этой темой мы занимаемся давно, с конца 90-х годов. Еще в конце 90-х годов мы активно призывали государственные структуры обращать внимание на эту проблему. Сейчас ситуация вышла из-под контроля, и то, что было в октябре, все-таки, я считаю, действительно проявлением террористических действий со стороны граждан Казахстана. И самое печальное, то, что, скорее всего, этот тренд, он будет и дальше развиваться, тем более, что аресты и задержания представителей разных радикальных структур идут уже давно и практически по всей территории республики. Это является, я думаю, доказательством того, что ситуация, она властями не контролируется. А распространение радикальных идей идет довольно активно, в первую очередь среди молодежи.
А кто бы находится довольно близко от границы с Россией, ну, чуть меньше, чем в 100 километрах, и мы знаем, что Россия, в принципе, умеет работать с экстремистскими организациями, в том числе исламистского толка, например, известно о том, что Россия добровольно помогала выехать радикальным экстремистам в Сирию в свое время из Северного Кавказа. Означает ли это, что и одна ваша версия, о которой вы говорите, да, о радикальном исламском экстремизме, и версия о том, что Россия может быть замешана в этих событиях, они не противоречат, в принципе, друг другу?
Ну, опять же, если говорить о российском следе, то, например, определенным фактом является то, что в свое время, именно если речь идет о Западе Казахстана, здесь активность проявлял так называемый Саид Бурятский, то есть небезызвестные представители радикальных такфиристских направлений, которые действовали на территории Северного Кавказа. То есть именно идеи Саида Бурятского, кстати, привели к тому, что на территории Казахстана стали появляться одни из первых очень радикальных структур такой же направленности не только на Западе Казахстана, но и на юге. Например, в 2011 году такие же террористические акты были в Таразе, это южный Казахстан. Кстати, по официальной версии как раз заявлялось о том, что здесь был след именно Саида Бурятского, чьи идеи получили поддержку. То есть выходит то, что да, косвенно российское влияние здесь есть, но опять же, я как эксперт больше оперирую фактами. То есть меня интересует именно фактаж. И фактом является то, что Саид Бурятский действительно проводил здесь активную миссионерскую деятельность и посылал своих людей, чтобы они здесь активно создавали ячейки. Но фактом не является, например, разговор о том, что в это могли бы замешаны российские спецслужбы либо силовики. Я сам являюсь сторонником той точки зрения, что Россия представляет определенную угрозу для Казахстана с точки зрения потенциальной дестабилизации в будущем во время транзита власти, опять же, с учетом украинских событий. Но все-таки я считаю, что многие проблемы, связанные с активизацией радикальных организаций, они имеют корни внутри Казахстана. Внешний фактор, он играет определенную роль, но именно внутренние корни, они сейчас как раз-таки и провоцируют вот эти все действия, которые мы наблюдаем.
Версия о том, что Россия каким-то образом может быть причастна к этим событиям, в основном муссируется, во-первых, в самой России, в социальных сетях, во-вторых, среди украинских пользователей интернета. А что говорят в казахстанском, собственно, обществе? Насколько там эта версия рассматривается как реальная?
Надо отметить то, что эта версия, кстати, здесь в Казахстане абсолютно активно не обсуждается. То есть есть собственное место, скажем так, вариация этой версии, ну, в том плане, что если это является некой такой искусственной инсценировкой, то это в первую очередь связано якобы с деятельностью казахстанских властей. То есть о внешних факторах здесь практически никто не говорит. То есть и участие России в этом плане здесь никак не рассматривается. Поэтому данная версия, она на самом деле внутри Казахстана не имеет широкой распространенности и активно не обсуждается.
Еще такой вопрос. Как повели себя власти Казахстана в этой ситуации, если говорить о свободе распространения информации? Были ли какие-то ограничения? Вводились ли блокировки сайтов, мессенджеров, социальных сетей в Актобе или вообще в Казахстане?
Да, проходила информация, что на определенный период времени была некая блокировка интернета, социальных сетей в Актобе. Вот во время спецоперации, хотя не было такой блокировки в целом на общереспубликанском уровне. Но опять же здесь нужно исходить из того, что во время таких спецопераций, конечно, дефицит информации тут же возникает. То есть власти реагируют неоперативно. Опять же, с точки зрения того, что нужно проверить факты, где-то подстраховаться, это, конечно, еще раз повторю, создает негативные информационные условия для самой власти, потому что поощряет, опять же, появление слухов разных версий. И они укрепляются в сознании людей. Поэтому я думаю, что вот именно неоткрытость информационная, неоперативность, она является одним из существенных противников власти в таких ситуациях.
По количеству жертв эти события стали довольно масштабными. Погибли и мирные жители, и силовики, много погибших среди нападавших. Вообще можно ли сравнивать эти события с предыдущими подобными происшествиями в Казахстане? Были ли происшествия такого масштаба, если говорить о числе жертв?
Ну, надо сказать, что за последние лет 10-15 на территории Казахстана были террористические акты, хотя, конечно, количество жертв было чуть меньше, но были. и нападений, в том числе на представителей правоохранительных структур, кстати, является довольно отличительной чертой этих терактов. То есть в основном удары наносились по представителям силовых структур, хотя жертвы были среди мирных граждан. Потом, в чем отличительная особенность большинства терактов на территории Казахстана, в том числе и вот последнего в октябре, что все-таки видно, что здесь больше были любители, чем профессионалы. То есть это тоже является доказательством того, что пока здесь на территории Казахстана не появилось такой боеспособной террористической организации, которая бы профессионально подходила к этому делу, тогда это бы представляло еще большую угрозу для безопасности. Но надо отметить то, что вот такие инциденты, они уже были, в том числе с перестрелками, в том числе, скажем так, и с нападениями на силовиков. Но масштабность, конечно, в этот раз она вот уже перешла определенную границу, и впервые все-таки было нападение на воинскую часть. Это, конечно, является отличительной чертой. И, конечно, масштабность с точки зрения количества участников, потому что, вот опять было заявлено, что 27 человек принимало участие, это довольно много, на самом деле.
Это было мнение казахстанского политолога Дасыма Сатпаева. С ним беседовал мой коллега Марк Крутов. В Петербурге сегодня пройдет акция протеста против присвоения мосту через Дудерговский канал имени Ахмата Кадырова. Наш петербургский корреспондент Виктор Резунков побеседовал с одним из организаторов митинга, депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максимом Резником, пытаясь выяснить, могут ли сегодня митинги повлиять на решение властей.
Максим, вы неоднократно в течение нескольких последних лет проводили различные митинги. В подавляющем большинстве своем власти никак не реагировали на требования людей выходить на них. Почему вы опять решили призвать горожан выйти на площадь?
Прежде всего, когда возникает идея спонтанная среди людей провести такой митинг, происходит следующее. Власть не слышит то, что считает общество. И вот чтобы она увидела, всегда возникает идея показать, что нас много, что нас не один-два крикуна в законодательном собрании, там не 2-3 гражданских активиста, а что мнение, которое власть не слышит, разделяет большое число людей. Поэтому, конечно, принципиально важный вопрос. Сколько людей окажется в понедельник вечером на Марсовом поле?
Петербургское отделение партии «Яблоко» объявило о том, что намерено провести общегородской референдум о присвоении мосту имени первого президента Чечни. Я помню, за всю новейшую историю России в Ленинграде, Санкт-Петербурге был проведен лишь один, если можно так назвать, референдум о возвращении городу имени Санкт-Петербург. Кстати, в этом году этому опросу референдуму исполняется 25 лет. Возможно ли проведение такого референдума сегодня?
Нет, дилемма с референдумом очень проста. Референдум власть провести не даст, надо строить иллюзии. Но, тем не менее, мы должны добиваться этого, потому что иногда угроза является более сильным действием, чем само ее исполнение. Почему не дают референдум провести ни по какому вопросу? Чтобы люди, не дай бог, не привыкли сами решать. Но в данном случае я к идее референдума отношусь, ну, так сказать, спокойно, потому что провести его раньше 18 сентября не получится. А 18 сентября у нас все равно будет возможность провести референдум, хочет власть или нет. 18 сентября мы выбираем городскую, в том числе власть, законодательное собрание. Выбираем Государственную Думу. Поэтому сейчас важно акцентировать внимание на том, что власть не просто принимает неподдерживаемое обществом решение, а принимает его в том числе в отход от парламента, например. Потому что в моем письме я настоятельно просил принимать эти решения только после обсуждения в представительном органе власти. Это было проигнорировано. Поэтому сейчас, мне кажется, одним из требований общества, митингующих, должно быть требование, чтобы законодательное собрание этот вопрос рассмотрело. И возможность такая у законодательного собрания есть, потому что обращение к губернатору соответствующее подготовлено. Проект постановления о недоверии губернатору Кириллову, который продавливал весь этот вопрос с мостом Кадырова, подготовлено. Нужно просто проявить политическую волю. Или не проявить. Или отказать людям. Ну, тогда это тоже будет очень знаковый поступок депутатов, которым не так не скоро, скажем, идти на выборы. Поэтому я считаю, что сейчас, как ни странно, обстоятельство для общества, для победы, ну, в общем, скажем так, справедливой точки зрения, она, эти условия, довольно существенны. Потому что власть не может не слышать, не может не прислушиваться в предвыборный период. Такова ее природа. Она хотя бы время от времени прозревает и начинает прислушиваться перед выборами. Потому что 19 сентября она снова ослепнет и оглохнет. Но вот сейчас у нас есть возможность добиться, даже не то, чтобы мосту было присвоено или не присвоено то или иное название, это важный вопрос, добиться, чтобы власть отменила решение, принятое с вызывающим способом, то есть с грубым игнорированием мнения Петербурга.
Несет ли присвоение имени Ахмата Кадырова улице, как в Москве, или мосту, как в Санкт-Петербурге, по вашему мнению, какой-то смысл, вызывающий розницу, вражду между различными социальными или национальными группами населения?
сказать, никакого национализма здесь нету. Хотя, конечно, у кого-то такие мотивы могут быть. Но случается очень много предложений, связанных с тем, чтобы назвать, например, этот мост именем женщины киргизки, которая спасла 150 детей в годы ленинградской блокады. В городе называются улицы именами чеченцев и ингушей. Ну, людей, которые имеют отношение к истории нашего города. Петербург, ну, извините меня, может быть, это покажется там несколько таким рафинированным петербургским мнением. Город особенный, извините. Мы привыкли к тому, чтобы все, что здесь делалось, делалось в интересах его истории, его настоящего и его будущего. Мы к этому очень трепетно относимся. Может быть, даже более трепетно, чем к каким-то таким глобальным вызовам. И поэтому, конечно, когда не просто предлагают имя человека, не просто человека, неоднозначная роль которого в истории очевидна, но при этом еще и так это делают, в наглой форме, на глазах у всех продавливают, то есть насилуют общественное мнение, по сути. Вот это вызывает и страх, и стресс, и неприязнь, и самые такие вот разнообразные эмоции, в том числе, конечно, и у тех, кто, может быть, по национальному признаку людей делит. Но я считаю, что не этот мотив самый главный, и это очень важно. Хотя, конечно, вот, например, историк Лев Лурье справедливо заметил, что, ну, вот такое ощущение, как будто специально власть ищет те точки, которые могут объединить самых разных людей. Да, и тех, кто хотел бы на этом месте этого моста видеть мост Немцова, условно говоря, да, и тех, кто хотел бы видеть мост Ермолова. Да, демократов, либералов, патриотов. То есть вот эта протестная составляющая, она крайне широкая. Спектр крайне широкий. Именно поэтому и я, и Ольга Галкина, как организаторы митинга, настаиваем на том, чтобы мы демонстрировали именно объединяющие составляющие, то, что нас объединяет, и флаги России, и Санкт-Петербурга должны только, с нашей точки зрения, присутствовать на этом мероприятии, потому что все-таки не надо устраивать здесь политическое соревнование, здесь еще поважнее политического пиара, даже в период избирательной кампании.
В России говорят, что сегодня Рамзан Кадыров стал как политический актор более влиятельный даже, чем Владимир Путин. Рамзан Кадыров сегодня якобы уже может диктовать всем губернаторам страны, чьим именем назвать улицы, дворцы и мосты. Вы не согласны с этим?
Ну, на самом деле, я не могу с точностью определить, откуда же это исходит. Могу сказать только несколько вещей. Первое. Все, что связано с именем Рамзана Кадырова, он вот даже так, наверное, он персонифицирует в себе, соединяет все то худшее, что есть в сегодняшнем авторитарном бюрократическом режиме России. Все черты в нем отображаются, как в зеркале, в Рамзане Кадырове. Значит, что касается того, кому это могло прийти в голову, да мало ли кому, меня лично это вообще вопрос не волнует. Я считаю, нам не надо на это тратить время. Хотя, конечно, многие боятся, даже методической комиссии пытались, значит, выяснить, а чьи же такие государственные интересы мы тут все должны защитить, изуродовав, значит, топонимическую карту Петербурга. Но, с моей точки зрения, есть очевидный вопрос, который должен быть решен со всей очевидностью. Этому мосту не должно быть присвоено звание Ахмата Кадырова. Что же касается, в принципе, политической системы, то в этом ее и тоже, как бы, ключевой порог. Мы не знаем, как принимаются решения. Власть абсолютно оторвана от общества, и нам остается только с вами все вместе участвовать в такой импровизированной битве экстрасенсов, понимаете, угадывая те или иные, значит, мотивы, те или иные составляющие, почему да от чего. Я предлагаю на это не тратить время. Вот, понимаете, сейчас очень много людей думают, задают вопрос, а что будет с Россией? Или, а кому это выгодно? А кто это придумал? А вот давайте как-то не так глобально. А давайте вот, что будет с нами, вопрос задавать. С каждым из нас. Я не имею в виду там, как мы будем хорошо или плохо зарабатывать, хотя это важно. А что будет с нашим вот, человеческим достоинством, да? Можем ли мы этому противостоять? Каждый из нас. Потому что вот члены топонимической комиссии некоторые находят в себе силы противостоять. Ну, некоторые протестуют по-советски, так знаете, не приходя на заседание. Но, тем не менее, я уверен, что в петербуржцах это чувство собственного достоинства, этот коэффициент собственного достоинства достаточно высок. И нам это нужно каждому демонстрировать. Вот тогда, наверное, будет легче отвечать на вопрос, что будет со страной. И не нужно будет отвечать на вопрос, кому это пришло в голову. Это не пришло нам в голову, это не обсуждено с нами. И это должно быть во главе угла. И это мы должны демонстрировать, приходя на Марсово поле.
С депутатом Петербургского заксобрания Максимом Резником беседовал корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге Виктор Резунков. Инициативу о присвоении мосту имени бывшего чеченского лидера 30 мая одобрила городская топонимическая комиссия. Против этого решения выступает общественность города, а также известные петербуржцы, в их числе актер Олег Басилашвили и кинорежиссер Александр Сакуров. Петицию на сайте Change.org подписали десятки тысяч людей. Фоном для этих новостей стало и сообщение из Иркутска, что там именем нынешнего главы Чечни Рамзана Кадырова назовут новый жилой квартал. Писатель и знаток Петербурга Михаил Золотоносов говорит, что абсолютно отрицательно относится к предложению назвать один из городских мостов именем Кадырова, но при этом считает, что внимание к этому событию сильно преувеличено. С Михаилом Золотоносовым побеседовал Валентин Барышников.
Мое отношение абсолютно отрицательное. Но на самом деле, если рассмотреть этот вопрос в контексте других вопросов, то, на мой взгляд, значение этого наименования сильно преувеличено, потому что пройдет определенное время, и этот мост неизбежно будет переименован. А так как название – это не что-то материальное, а это всего лишь наименование, то переклеят бирки, и он будет называться как-то иначе, никак не связанный с политической конъюнктурой. То, что Смольный хочет ублажить Москву, это совершенно очевидно, но то, что к Петербургу никакие Кадыровы не имеют и не могут иметь никакого отношения, это тоже очевидно. Ну, это чисто политические игры, не такие страшные, как нечто другое, типа, к примеру, планировавшегося и сейчас уже, скажем, похороненного проекта строительства двух пятиэтажных зданий во внутренних дворах Русского музея. Вот это действительно страшно. А то, что сделают таблички, которыми будет любоваться начальство, а граждане будут с этими табличками что-нибудь, возможно, делать, ну, это такие невинные инфантильные игры.
С другой стороны, символика имеет значение, прям совсем ее отрицать, наверное, невозможно. В советское, скажем, время целая система была создана, все имени Ленина, ну, как бы градус этой символики, он перерождался, видимо, во что-то новое. Сейчас мы видим, что имя Кадырова идет по России, сейчас вот какое-то сообщение про Иркутск, что там целый жилой квартал собираются назвать уже именем Рамзана Кадырова. Вы уверены, что культурная ткань Петербурга никак не пострадает от этого?
Я родился в Ленинграде, и всегда мне было смешно, что, выходя из станции метро Площадь Ленина, ордена Ленина, Ленинградского метрополитена имени Ленина, на площадь Ленина, к памятнику Ленина. Вот всегда было смешно это нагромождение Ленина. Однако жизнь, она такова, что смешно может быть 3, 4, 5 раз, а потом на это просто никто не обращает внимания. Площадь Ленина сливается два слова в одно – и исчезает какой-либо политический смысл. И, собственно, та легкость, с которой советская идеология исчезла, и та легкость, с которой можно на это пустое место рисовать любую другую идеологию, показывает, что это все в жизни никакого реального значения не имеет. Это интересно анализировать в культурологических текстах, что и делается. Я сам это делал. Но вот в реальной жизни сказать, что от того, что стояло много памятников Ленину, и Ленин был переулок имени его отчества, и проспект, и площадь, и так далее, ну, это роль всего этого во внедрении идеологии в сознание людей – оказалось ничтожно малой. Это же касается и любых попыток увековечить Кадырова, еще кого-то. Как правило, это с большой помпой делается, после чего через день все уже об этом забывают. Я к этому отношусь как к какой-то ерунде, о которой печется начальство, желая получить в Москве некие очки. К мнению людей, к внедрению идеологии в сознание это все не имеет никакого отношения, потому что это просто невозможно. В свое время Горин очень хорошо сказал, что здесь в России все проваливается, и фашизм провалится. Не нужно пугаться всего этого. Назовут. Это через какое-то время исчезает как осмысленный символ. А это просто слово, пустое слово.
Вот вы говорили о том, что была опасность возведения построек во внутреннем дворе Русского музея. Мы помним, как боролись с Охта-центром. Нет ли тут чего-то сакрального? То есть стоит в одном месте дать слабину, скажем, позволить назвать некий мост, пусть он даже удаленный и безымянный, назвать его именем Кадырова, а там, глядишь, и появятся такие пятиэтажки в ненужных местах, испортят историческое наследие.
Ну, видите, одно дело все-таки такая небольшая этикетка с названием моста, и другое дело строительство Охта-центра, которое сейчас превратилось в Охта-центр. Это гигантское сооружение, которое, между прочим, будет видно по всей территории Петербурга. Так что, в общем, борьба шла, и вроде бы она была успешной, но, к слову сказать, здание это все равно строят, и это не важно, что оно не на берегу Невы, оно будет видно на 60 километров от того места, где его воздвигнут. Что касается пятиэтажных зданий во дворах Русского музея, ну, все-таки сравнивать с табличкой с названием моста, это, конечно, не приходится. Ну, можно, кому интересно, бороться, но это не то самое важное, с чем здесь следовало бы бороться. В принципе, борьба за сохранение архитектурного наследия в центре, в историческом центре города, это да. А то, что там где-то на периферии будет этот мост, через который многие люди в своей жизни ни разу не перейдут и не переедут, согласитесь, это не слишком важное событие. Я помню в свое время, когда Путин вернул советский гимн, то многие говорили, что они никогда при звуках этого гимна нигде не встанут. Ну вот мы уже живем при этом гимне, не знаю, наверное, как минимум 15 лет. Я ни разу не встал при звуках этого гимна, потому что не было даже у меня такого повода. То есть я не хожу в такие места. Поэтому не нужно такого рода идеологические заявления рассматривать слишком всерьез. Надо все-таки как-то мудрее к этому относиться. Ну, это игра начальства. Начальство само себя ублажает, удовлетворяет. Это вроде такой мастурбации, которой занимается руководство городское, руководство страны. Ну, возможно, там кому-то это приятно, но народ, естественно, к этому относится скептически и вообще не обращает на самом деле на это внимания. Мне лично то, что где-то там на периферии города какой-то мост так будет назван, вообще безразлично. Не так страшно, как вот то, что, например, практически все здания на площади искусств уже получили исказившие облик фасадов мансардные сооружения. Вот с чем нужно было бы бороться каждый день шумно, громко всем городом. За то, чтобы эти мансардные сооружения были снесены. А другая мансарда была архитектором Даяновым воздвигнута на здании на пересечении Караванной улицы и Невского проспекта. Эта мансарда была построена в интересах семейства Боярских, Михаила Боярского и его сына, который возглавляет телеканал «Санкт-Петербург». Вот с чем нужно было бы на самом деле громко и шумно бороться. Напротив Аничкова дворца исказили исторический облик здания на Невском проспекте. Я уж не говорю про это безумие на пересечении улицы Восстания и Невского, так называемый универмаг «Стокман», который был воздвигнут с помощью петербургского архитектора Юрия Земцова. Вот это действительно ужасно. А бирка с надписью «Мост Кадырова» – это съемный объект. Привинтят, отвинтят, привинтят, отвинтят. Меня, например, устраивало название моста «Мост лейтенанта Шмидта». Ну, назвали Благовещенский. Ну, побудет какое-то время Благовещенским. О чем благая весть? Кто вообще понимает, что такое благая весть? Это, понимаете, настолько все для современного уха безразлично, лишено какой-то семантики. Так же, как никто, говоря «Благовещенский мост», не понимает, что это означает на глубинном уровне, так же никто не будет понимать, что означает мост Кадырова. За этим просто не будет стоять никаких смыслов. Это будет просто бессмысленное сочетание звуков. Можно сказать, что это будет мост АБВ. Ну, АБВ и АБВ. Вот так народ ко всему этому реально относится.
Знаете, из этого я сделал два вывода из того, что вы сказали, что, во-первых, вы не связываете вот такие языковые явления, как мост Кадырова в Петербурге и, собственно, изменение облика города. А с другой стороны, вы немного критикуете само общество Петербурга, которое борется не с тем, с чем надо, и, может быть, даже не совсем понимает, где его культурное наследие.
Это верно. Вот я критикую, если выражаться вашими терминами, петербургское общество за то, что, подчиняясь навязанной повестке дня, все кинулись заниматься названием этого моста, в то время как гораздо более важные вещи забыли, и даже ни у кого и в мыслях нет этим заниматься. Да, вот это реальная проблема. Просто, понимаете, людьми манипулируют. Не знаю, кто и как, но так получается. Вот все теперь занимаются вот этой ерундой. На самом деле, на фоне того, что происходит в целом, это просто ерунда.
С писателем Михаилом Золотоносовым беседовал Валентин Барышников. Почти 2 миллиарда рублей требуют взыскать с московских властей владельцы здания, располагавшегося у станции метро «Южная» в Москве. ООО «Созидание» намерено через суд добиться возмещения убытков, причиненных вследствие сноса принадлежащего ему объекта. Ответчиками по иску выступают правительство Москвы и префектура Южного административного округа города. Вдруг корреспонденту «Радио Свобода» Марине Тарачешниковой адвокат Рубен Маркарьян, представляющий интересы предпринимателей, рассказал, из чего сложилась сумма иска и в чем коммерсанты винят чиновников.
Общество «Созидание» требует от ответчиков возместить рыночную стоимость объекта, которая составляет 252 миллиона рублей. Это подтверждается отчетом об оценке, сделанном от независимого оценщика, стоимости объекта капитального строительства. Также в требованиях истца возместить убытки в виде затрат на реконструкцию и замену оборудования теплового узла, инженерных сетей, станции метро «Южная», СПУП «Московский метрополитен», то есть это реальный ущерб. Ведь что получилось, несмотря на то, что там говорится о том, что якобы этот объект мешал метрополитену, мы слышали, наверное, об этом неоднократно, что вот такие объекты, они мешают. На самом деле, когда здание возводилось, необходимо для того, чтобы его возвести, было выполнить ряд технических условий, в том числе обязательное условие для строительства объекта – это было согласование документации с московским метрополитеном и выполнение поставленных им задач по переустройству коммуникаций. И все это было сделано. Вот, соответственно, сделано, принято, тепловой узел реконструирован, оборудование закуплено. Все это было сделано непосредственно компанией, которая должна была осуществлять строительство. То есть, что вот эти вот убытки предприятие также намерено взыскать. Потому что, получается, потратили деньги по распоряжению, выполняя технические условия. И третье требование – это упущенная выгода, которую рассчитана, исходя из арендных платежей за год. То есть это не какая-то палатка с шаурмой, как это было представлено, да, что там снесли какие-то коммерческие палатки. Это, извините меня, здание капитальное 1500 квадратных метров, которое было полностью сдано в аренду и приносило доход 38 миллионов рублей в год. Для оценки размера упущенной выгоды от сдачи объекта ТЕЦ обратился к солидной оценочной организации Cushman & Wakefield. Вот они посчитали 38,8 миллиона рублей в год. И это получается за 40 лет почти 1,5 миллиарда рублей. Почему? Потому что распоряжением префекта Южного округа еще 7-го года этот земельный участок был предоставлен для эксплуатации торгово-досугового комплекса. И это распоряжение действует 49 лет, до сентября 56-го года. Оно является действующим, не отменяется, незаконным и недействующим не признавалось. Это что касается требований. Основания требований совершенно понятны. Дело в том, что с 2003 года до 2015 года именно вот конкретному обществу предъявлялись иски неоднократно, и неоднократно была проверена законность возведения объекта, этого недвижимого имущества. И все суды по этому делу, ответчикам по тому делу, были выиграны. То есть суд подтвердил неоднократно, что это здание не является никакой не самовольной постройкой, не несет никакой опасности для города. Все это суды проверяли. И ответчики те же самые. Это префектура сейчас Южного округа, которая как функциональный орган исполнительной власти города Москвы подведомственна правительству. То есть правительство Москвы прекрасно знало, что суды все проиграны по поводу этого объекта. Тем не менее, в ночь длинных ковшей подъезжает экскаватор, и значит все это разрушается под видом коммерческой палатки с шаурмой. Вот, собственно, ничего удивительного, что такой иск родился.
Ваши доверители знали вообще о том, что в эту ночь к ним намеревается кто-то приехать и их сносить? Им рассылались, как некоторым другим владельцам такого рода собственности, снесенные в ночь длинных ковшей, уведомления о необходимости добровольного сноса или что-то в этом роде?
Ну, если это можно назвать рассылкой, когда на стекло вешают объявление, что ваш объект будет снесен там и рассылает. Этот спам не какой-то компетентный орган делает, а комиссия там без подписи, комиссия по контролю за объектами недвижимого имущества. Да? Но, собственно, мой доверитель оповестил на всякий случай все компетентные органы, что не надо тут ко мне приезжать с экскаватором, потому что все суды мы выиграли, да, посмотрите на судебное решение. Тем не менее, приехали и снесли.
Скажите, пожалуйста, а чем вот вы, как юрист, объясняете такое, мягко скажем, неуважительное отношение к судебной власти со стороны власти исполнительной, ну, в данном случае, города Москвы?
Да, это, наверное, правовой нигилизм. Как тут его объяснять? Абсолютное неуважение к конституционному праву. Какое постановление, какое распоряжение не прими, какой свой ведомственный акт не придумай, какое толкование закона не придумай, там, гражданского кодекса, что вот, мол, можно там что-то сносить. Есть конституция. И в конституции написано, никто не может быть лишен собственности без решения суда. Суды все проиграли. И приехать с экскаватором и снести, это просто наплевать на суд и на конституцию. Больше никаких объяснений у меня быть не может. Завтра с этим экскаватором приедут в любой дом, включая там в мой там или в мою жилую квартиру, снесут его и скажут, что оно мешает ездить в метро внизу.
По этому поводу ваши доверители пытались обращаться в правоохранительные органы, например? Ну, если речь идет о таком серьезном нарушении права
собственности. Да, это очень, очень забавно, да. Мы обратились в правоохранительные органы, Следственный комитет. Следственный комитет написал отписку, что нет оснований для проведения проверки, и отправил зачем-то в органы полиции. Ну, раз нет оснований для проведения проверки, зачем отправлять в полицию, непонятно. Из полиции написали, что у нас нет оснований для проведения проверки и принятия процессуального решения. Ничего такого революционного мой доверитель не просил. Просил принять заявление, возбудить уголовное дело и расследовать. Потому что тот, кто выполнял непосредственно там какие-то там, может быть, неправильные указания, немножко погорячился. Там, на мой взгляд, 286-я статья. Это превышение должностных полномочий. А получил я вообще замечательный ответ из полиции, там, где написано, что проверка не проводится, потому что в результате проведенной проверки нет оснований для проведения проверки. Я вот этот документ, я не знаю, наверное, надо будет его отправить гаранту Конституции, чтобы он попытался сам разобраться, что там они пишут. Совершенно очевидно, на мой взгляд, это общее указание какое-то сверху, просто не принимать такие заявления, не рассматривать, потому что все абсолютно прекрасно понимают, что произошло. И если сейчас принять такое заявление к рассмотрению, то придется кого-то наказать, а это нельзя, потому что власть у нас не наказуема.
А что именно произошло с вашей точки зрения? Вот вы говорите, все прекрасно понимают, что произошло. Вот вы какое объяснение находите случившемуся?
Есть несколько вариантов. Я, честно говоря, не сторонник конспирологии, там, нужны ли эти участки еще кому-то, чтобы потом кого-то туда еще поставить, либо нужно помочь сетям, которые пустуют, или торговым центрам, которые, в общем-то, бедные сейчас, несчастные, в период кризиса не имеют арендаторов. Много можно чего придумать. Но в данном случае, почему такое было принято волюнтаристское решение, я думаю, как раз следствие должно разбираться. А следствие разбираться не хочет, потому что ему кто-то, опять же, дал указание не принимать заявление.
Круг замкнулся.
Видимо, мы живем вот в государстве или там в стране абсолютно правового нигилизма. Причем этот правовой нигилизм исходит не от граждан, как это следовало бы предполагать, а все-таки от власти.
А вы насколько в данном случае доверяете суду? Вот рассчитываете ли вы на то, что судьи окажутся последовательными в этой ситуации и вынесут решение в пользу вашего доверителя?
Я искренне уважаю и доверяю конкретным судьям. Мне очень трудно говорить про суд вообще, потому что суд – это, в общем-то, институт. И институт этот на сегодняшний день государственный. Если мы говорим о государственных интересах, то вот в таком конкретном деле, да, ну, против государственных интересов, наверное, суд, если пойдет, то это конкретные судьи совершат гражданский подвиг. Но я неоднократно присутствовал на встречах, в том числе и ученых, юристов, не заинтересованных вообще никак. Ладно, меня можно обвинить в ангажированности, потому что я представляю, допустим, конкретного клиента. Но когда ученые сами говорят, да, что институт права собственности просто растоптан вот этим вот действием в ночь длинных ковшей, то если вот ученые-юристы там соберутся как-то, да, и выскажут свое мнение, что нельзя так делать, мы ведь доведем до абсурда. И потом каждый чиновник, даже на самом низовом уровне, начнет рушить то, что кто-то строит, регистрирует у государства. О каком доверии к власти может идти речь? Я имею в виду с точки зрения инвестиций. Там какой-нибудь иностранец никогда в жизни к нам не приедет и никогда ничего сюда не вложит. Потому что если он что-то сделает, это снесут неминуемо.
С адвокатом Рубеном Маркарьяном беседовала моя коллега Марьяна Трачешникова. Евгений Доможиров, основатель и бессменный лидер Вологодского оппозиционного движения «Вместе». В 2011 году он был избран депутатом Законодательного собрания области от «Справедливой России», но еще до выборов на него было заведено уголовное дело за сопротивление сотрудникам полиции во время митинга в Вологде. Суд признал политика виновным, хотя обвинение представило в качестве свидетелей только самих полицейских, а оперативная съемка была утрачена по неизвестным причинам. В 2012 году после вынесения приговора Евгений Доможиров был лишен депутатского мандата, а задолго до этого вышел из «Справедливой России». Сейчас он руководит региональным отделением незарегистрированной партии «Прогресса» Алексея Навального. После снятия судимости снова получил возможность участвовать в выборах, но не был допущен властями ни к одной кампании. Автор нескольких громких антикоррупционных расследований. В мае этого года в Евгения Доможирова стреляли из травматического пистолета рядом с детским садом, куда он отвозил своих детей. Незадолго до этого аналогичное покушение было совершено на вологодского журналиста Олега Куницына. Ну а на минувшей неделе городской суд приговорил политика к 15 суток административного ареста за публичное мероприятие, проведенное без подачи соответствующего уведомления. На самом деле за призывы приходить на согласованную акцию против уплотнительной застройки в одном из спальных районов Вологды. С Евгением Доможировым побеседовал корреспондент «Радио Свобода» Иван Беляев.
Мне как журналисту, работающему и работающему в Вологде, показалось, что у нас был некоторый перерыв, может быть, в пару лет в таком жестком прессинге оппозиции, потому что я помню, что такая волна нападений пришлась где-то год на 2012-й, потом, мне кажется, была небольшая пауза, и сейчас как будто бы новое обострение. Ну, согласен ли ты с этим утверждением, и если да, то с чем это связано?
Ну, смотри, фактически я бы все-таки сказал, что какая-то там более-менее тихая, спокойная фаза, она была с середины 2014 года и до, наверное, конца 2015-го. То есть вот это была такие, наверное, полтора года, я бы определил эту фазу как достаточно такую вполне спокойную, потому что, ну, 2013 год это были нападения, в том числе там голову пробивали, в 2014 году было две сожженных машины, то есть я бы там не назвал их абсолютно спокойными в этом плане, а так, да, наверное, можно сказать, что вот, ну, 2015 год прошел относительно спокойно, а 2016 год, это, естественно, обострился вопрос выборов.
А лично тебе страшно за себя, за свою семью?
Я давно как-то не чувствую сам лично страха, конечно, да, какого-то. Ну, мне некомфортно бояться, я всегда об этом говорил. На самом деле, особенно после стрельбы, да, вот кажется, что там страшно или нет. На самом деле, все это мгновение длится 1.5-2 секунды, и фактически ты все равно не успеваешь ни испугаться толком, ничего. Точно так же, как и сейчас, нужно было просто, я не знаю, какой-то реакции взять и прыгнуть за этот капот, чтобы получить там 2 пули в спину уже чисто вскользь. Поэтому, не знаю, мне некомфортно бояться и об этом думать. Понятно, что есть определенные переживания. Мама переживает, семья переживает за меня. И многие люди, я понимаю, что переживают. Но, к сожалению, в России, как бы глупо это ни звучало, и на самом деле страшно это звучит, да, в России это обыденность оппозиционного политика становится все больше и больше.
Насколько я знаю, полиция задержала человека, которого обвиняют в нападении на тебя и в нападении на Куницына. Твои прогнозы на уголовное дело?
Первый раз его пытались арестовать в субботу. При этом судья абсолютно отказала в его аресте. Я находился в это время под арестом сам. А мне было в этот момент, знаешь, так дико смешно. То есть вот человек, который вышел и просто призывал людей прийти на митинг, раздавал листовки, он сидит под арестом, получив сначала 15 суток, больше в 1.5 раза, чем положено по норме, в итоге там, которые были исправлены на 10, а человек, который стрелял в другого человека прямо у детского сада, не должен быть арестован. Дальше, соответственно, полиция выяснила, что он причастен ко второму преступлению, а они вышли со вторым арестом в понедельник. И сейчас вот его все равно задержали хотя бы, да, с учетом того, что у него уже 2 нападения. Я пока не уверен в том, что это, например, там тот человек, не тот человек, то есть мне он пока не знаком. То есть, скорее всего, сейчас, вот так как я вышел уже сам из-под ареста, будут какие-то процедуры, там, опознания, наверное, и все прочее. Насколько будет расследовано дело, но мне бы хотелось, чтобы это было реальность, чтобы оно было расследовано. С одной стороны, есть недоверие к полиции, ну, к сожалению, да, есть недоверие к полиции, к властям, вот в связи со всем этим. Ну, реального ли человека поймали, или сейчас кого-то пытаются как бы подставить, потому что нужно отчитаться наверх. И, ну, ажиотаж большой, да. Если это пойманный реальный преступник, но все-таки это отличная работа, скажем, полиции, оперативных органов. Но если это так, то я рад. То есть на самом деле рад. Но мы понимаем, что сейчас главная задача выйти на заказчика. То есть основная версия какая, которую сейчас выдвинул сам нападавший? Это нападение из хулиганских побуждений на мотивах личной неприязни. Шла там об одном мне, мы бы еще могли как-то об этом говорить. Если же мы сейчас говорим о том, что этот же человек стрелял и в журналиста Куницына из «Минуты истины» за 8 дней до этого, и стрелял в меня, то есть понятно, что у этого преступления есть посредники, есть заказчики.
Пока ты был под арестом, региональное отделение демократического выбора объявило о том, что готово выдвинуть тебя первым номером областного списка. Насколько я понимаю, демократический выбор, не имея нигде фракции и не добивавшись успеха на выборах, будет вынужден, во-первых, собирать подписи, а во-вторых, в соответствии с законом о выборах, любая партия обязана выдвинуть там втрое больше кандидатов, чем в принципе разыгрывается мандатов по списку. Достаточно ли у тебя и твоих сторонников ресурсов для того, чтобы пройти эти административные барьеры и выстроить команду, достаточную для участия в выборах?
Естественно, что самый больной вопрос – найти большое количество людей, которые могут выдвигаться. То есть, по сути, там мы должны найти примерно 55 человек. Первые места в тройках мы будем заполнять, соответственно, гражданскими активистами, которые к нам присоединятся, те, кто могут реально попасть в парламент. Вторые и третьи места в тройках мы будем просить, соответственно, чтобы партия «Демократический выбор» помогала нам, ну, в том числе, да, выставлять других партийцев, других регионов. То есть это будет такая общая все-таки кампания для демократического выбора, и я надеюсь на помощь партии в том числе, да. Мне кажется, это отличная история, и мы можем сделать отличную кампанию на выбор. Да, будет нелегко, естественно, нам собрать подписи. Я думаю, что нам это, в принципе, по силам. Естественно, мы понимаем, что главной задачей будет стоять политическое решение областного избиркома о регистрации списка. И вот тут вообще, на самом деле, местные власти встанут перед вопросом легитимности выборов. То есть, что они хотят, да, изображать выборы, ну, то есть, это обычная четверка, ну, плюс яблоко, да, опять же, которые они иногда просто снимают, да, целиком списком. Либо это все-таки реальные выборы, но тогда областные власти значительным образом рискуют, что 1-2 человека пройдут в парламент от демократического выбора. Мы будем апеллировать к ЦИКу в случае каких-либо нарушений со стороны облсберкома. Я думаю, что мы будем оказывать политическое давление в этом случае для того, чтобы список был зарегистрирован.
Мы тебя помним, депутатом законодательного собрания, к сожалению, меньше года это продолжалось. Примеров похожих на твой в стране достаточно много. Можно вспомнить Льва Шлосберга в Псковской области, лишь лишенного мандата в ходе такого произвола собственных коллег. Допустим, демократический выбор допущен. До выборов, преодолевая нужную планку, получает ну, как минимум один мандат, если, например, 5%. И происходит ровно то же самое. Стоит ли игра свеч, если любой оппозиционный депутат может быть выбит из парламента в любую секунду?
Здесь как раз и есть огромная разница, в чем она. Я являюсь лидером списка. Да, я понимаю, что против меня заводятся уголовные дела, что желание отобрать у меня мандат есть. Но это как раз та же причина, по которой, например, мы хотим видеть в списке второй Ольгу Смирнову. Потому что это человек, который достоин быть депутатом ЗАГС Собрания, и он сможет быть депутатом ЗАГС Собрания. Ведь фактически ситуация получается такова, что я передаю Ольге Смирновой свой мандат. То есть даже если у меня отбирают партийный список, то есть партийный мандат, тем и отличается, что его нельзя отобрать абсолютно, как, например, у депутата-одномандатника. То есть получается, что мы будем передавать мандат своим же соратникам. И они не получат ничего там другого, образно заменив там, ну, Доможирова на кого-то другого, кто в реальности будет отстаивать интересы людей.
Ты участвовал в праймере с демократической коалицией. Знаешь, чем, к сожалению, эта история закончилась. Твой комментарий.
Во-первых, конечно, для меня она, скажем, закончилась вполне неплохо. Я занял 9-е место. Я считаю, что для в целом по стране неплохо занять 9-е место в праймерис демкоалиции. Если взять о ситуации в целом, да, вообще история с праймерис, она правильная. Вот, к сожалению, ну, в целом, да, я считаю, что праймерис на выборах партии, то есть как раз рейтинг, когда ты узнаешь внутри ли сторонников, внутри ли членов партии, внутри ли сторонников партии, когда ты узнаешь свой собственный рейтинг, и за счет этого ты зарабатываешь свой политический капитал за счет своей работы, и потом ты поднимаешься, да, в итоге голосования и занимаешь достойное место, в целом это правильная система определения. То есть это развивает внутрипартийную конкуренцию. Я не вижу в этом ничего плохого, наоборот, мне кажется, это прекрасно. В целом же, если взять о реализации праймерис, ну, к сожалению, да, начиная от проблем с сайтом и заканчивая о проблемах с договоренностью. Я считаю, что все-таки с самого начала нужно было формировать все с первого места прямо, да, начиная по итогам праймерис. То есть это нужно было начинать, чем образом там в ноябре месяце, да, заканчивать переговоры, переходя в декабре к созданию коалиции окончательного, да, и объявлению участия в выборах и праймерис. Ну, нужно было решить вопрос первого места. Это нужно было решить сразу. Сейчас, если мы говорим о вопросе под нас, то есть вопрос участия в праймерис под нас, это вопрос участия для меня в выборах в Госдуму. То есть я бы хотел участвовать в выборах в Госдуму. Я не хочу, чтобы Евгений Шулепов сбежал от нас в Госдуму, бросив город с огромным количеством долгов и проблем. По сути, там разбазаренным целиком и полностью. И по сути, я, честно говоря, вот сейчас смотрю на ситуацию. Единственный, кто там может составить ему конкуренцию по одному датному округу, это я. Естественно, я бы хотел участвовать в выборах в Госдуму. Я думаю, что шанс победить Шулепова есть. Несмотря на весь административный ресурс, мы понимаем, что это будет осень 2016 года, и мы видим ситуацию, да, денег нет, всего хорошего и ну так далее, да.
Мы помним кампанию 2011 года. Мне кажется, что тогда федеральная повестка и региональная работали абсолютно в унисон, и между ними не было никакого противоречия. Прошло несколько лет, появилась проблема Украины, Крыма, вот эта вот внешнеполитическая повестка. Как по-твоему, на этих выборах какое-то противоречие существует? Насколько для вологодских избирателей, с проблемами которых ты, там, твои товарищи работают, насколько для них важно, там, Крым ваш, наш, не наш и так далее?
Вообще, это очень остро звучала тема, и она была частой на выборах 2014 года в Госдуму. В 2015 году, уже общаясь с людьми, то есть мы же находимся в постоянном контакте с людьми, начало чувствоваться, что эта тема Украины, Крыма, она отходит на задний план. То есть на самом деле холодильник постепенно начинает побеждать телевизор. И сейчас, вот уже 2016 год, абсолютно четко ясно, что местные проблемы, проблемы экономики, проблемы безработицы, проблемы пенсии, снижение там прожиточного минимума и всего прочего становятся гораздо более важными, чем проблемы международного характера. И на самом деле это станет основным вопросом на этих выборах. Все люди поняли на самом деле, да, что собственный кошелек, собственный стол, квартплата, которую они вносят, которая бесконечно дорожает, гораздо важнее любых проблем того, что творится на Украине.
С вологодским гражданским активистом Евгением Доможировым беседовал корреспондент Радио Свобода Иван Беляев. этом программа «Время свободы» интервью завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом у микрофона работала автор ведущая программы Светлана Павлова. Итоги информационного дня сегодня в 8 часов вечера подведет моя коллега Ирина Лагунина. Ну, а я с вами прощаюсь, желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.